Говорит Радио Свобода. Арестован обвиняемый в убийстве Юрия Буданова. Абхазия выбирает президента. WikiLeaks публикует тысячи секретных документов. Кавказскую пленницу решили переснять. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве полковника Юрия Буданова. По словам пресс-службы суда, преступление совершил уроженец Чечни Магомед Сулейманов, и действовал он в группе по заказу неустановленного лица. Подозреваемому инкриминируются статьи убийства и незаконное хранение оружия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Пресненский суд Москвы, арестовавший Магомеда Сулейманова, уже предъявил ему обвинение. В материалах, поступивших в суд, говорится, что подозреваемый следил за полковником Будановым, а затем убил его несколькими выстрелами. После этого он скрылся на автомобиле, который позже сжег, считает следствие. Арестованный действовал в группе по заказу неустановленного лица. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Ольги Сутяповой, Сулейманов вместе с сообщником следил за Будановым и готовил это преступление. Говорит глава российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Мне кажется, что этот сюжет очень тяжело прокомментировать, во-первых, потому что мы на самом деле не располагаем никакой информацией, ни, собственно, подозреваемым, ни о обстоятельствах совершения преступления с точки зрения заказчика, мотива и так далее. Почему так быстро, когда там существует много лет нераскрываемое убийство, когда, в конце концов, до сих пор ненаказанные виновные в убийстве Анны Степановны Политковской, до сих пор не расследовано дело об убийстве нашей коллеги Наташи Стамировой. Знаете, конечно, напрашивается, да, сразу сказать, ну вот когда хотят раскрыть убийство, то все-таки могут. Но с другой стороны, все же нужно понимать очень хорошо, почему именно следствие приходит к именно таким выводам. В конце концов, может быть, убийца, его сообщники действительно вот очень сильно наследили.
Наиболее вероятной версией убийства экс-полковника Будановой остается месть за гибель чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, заявил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Оперативная работа, которая позволила выйти на Магомеда Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве Юрия Буданова, в значительной степени подтверждает эту версию, заявил источник. Вместе с тем рассматриваются и другие возможные версии. Выйти на подозреваемого позволили технические средства, позволяющие отследить телефонные звонки, исходившие из района, в котором было совершено убийство. Источник добавляет, что после совершения преступления Сулейманов покинул Москву и уехал на Северный Кавказ. Оперативным путем удалось его оттуда выманить, где его и задержали в середине этой недели. Также не исключено, что Сулейманов не производил выстрелы, а сделал это его сообщник. Действительно ли арестован уроженец Чечни и подтверждается ли чеченский след в этом преступлении? На этот вопрос отвечает Татьяна Лакшина.
Я не могу сказать, что это является ожидаемым, с другой стороны, сюрпризом. Это тоже является не может быть, словно, когда Буданов был только убит, и в средствах массовой информации моментально, просто в ту же секунду, заговорили о чеченском следе. Это вызывало определенное раздражение. В конце концов, причины убийства могли быть разными и не обязательно связанными с Чечней. Ну, я думаю, что если произошло задержание, то у следствия есть соответствующие основания. Давайте ждать новостей.
У члена правления правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова также вызывает множество вопросов, действительно ли это чеченский след.
Комментирует по существу сообщение об аресте подозреваемого в убийстве Юрия Буданова можно, только имея перед глазами материалы уголовного дела. Мы с вами этого не можем. Мы можем только задавать вопросы. Во-первых, месть. Какая месть? Кровную месть невозможно делегировать кому-либо. Но семья Кунгаевых живет в Норвегии, и вроде бы никто не замечал, чтобы они приезжали сюда. И никто не знал за ними намерения мстить, иначе как было сделано, а именно посадить в порядке, предусмотренном российским законодательством. Единственный, пожалуй, такой случай. Месть чья-то еще? Ну, извините, это точно так же, как Шамиль Басаев, который оправдывал весной 2000 года убийство пермских ОМОНовцев, захваченных им местью за Эльзу Кунгаеву. Тоже странно. Ну и, наконец, для того, чтобы найти подозреваемого нужно исследовать разные версии, разные мотивы. Интересно, следствие успело проверить все то, что чеченцы могли бы предъявить Юрию Буданову? Насколько я знаю, как минимум 6 человек исчезли после задержания в расположении его полка. Еще 2 предположительно. Эти версии проверены? Нет. Насколько я помню показания военнослужащего, стоявшего на карауле рядом с Кунгом Буданова, он слышал фразу: «Ну вот опять командиру бабу привезли». Что, проверены все возможные жертвы Юрия Буданова? Вряд ли. Вряд ли это успели сделать. И поэтому пока у меня сплошные вопросы.
Такого мнения придерживается Александр Черкасов. Бывшего полковника российской армии Юрия Буданова убили 10 июня 2011 года в Москве на Комсомольском проспекте. В июле 2003 года Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника, ордена мужества и права занимать определенные должности в течение 3 лет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в разговоре с редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким. Андрей, вы помните, что после убийства Юрия Буданова на сайте сторонников доку Умарова было объявлено, что ответственность за это преступление лежит на группе Рияд ас-Салихин. А с другой стороны, были подозрения в том, что нынешние власти Чечни могут быть заинтересованы в убийстве Буданова, учитывая, что о нем говорил Рамзан Кадыров. Но вот редкий случай, когда так объединились противоборствующие силы. Вместе с тем, далеко не все эксперты убеждены в том, что следствие вообще шло по правильному пути, выбрав в качестве основного чеченский след. И вот арестован житель Чечни. Остались ли сомнения?
Я думаю, что сомнений не было и изначально, поскольку в деле Юрия Буданова только чеченский след и можно было отыскать. Предпринимательство он серьезно не занимался. Каких-то врагов даже со времен отсидки у него не было. И очевидно было, что интерес к нему могут проявлять только чеченцы. Когда на сайте «Эмирата Кавказ» появилось заявление о том, что ответственность на себя берет группа Рияд ас-Салихин, у меня, честно говоря, это вызвало очень серьезные сомнения, поскольку, в общем, действовать по мотивам кровной мести людям, исповедующим шариат, собственно, сам этот шариат и запрещает. Кровная месть объявлена не должной мусульманским правом. Поэтому все-таки, как мне кажется, наиболее правдоподобной остается версия участия в организации этого убийства властей Чечни. Ну и с учетом того, что говорил Рамзан Кадыров, и с учетом еще некоторых обстоятельств. Дело в том, что в самой Чечне, собственно говоря, критика нынешних властей и, скажем, кадыровских силовиков запрещена. Однако недовольство людей канализировано как бы в направлении российских военных. Не запрещается, а наоборот приветствуется обсуждение тех преступлений, которые были совершены в период 2 чеченских войн. И на этом фоне Рамзан Кадыров, который позиционирует себя как защитник всех чеченцев, вполне мог сыграть роль этого защитника, приложив руку к убийству генерала Буданова. Естественно, его участие не афишируется, но в том случае, если ему понадобится, скажем, вот это амплуа защитника актуализировать и освежить, вполне может быть спущена информация в неофициальное обращение о том, что власти Чечни непосредственно участвовали в организации этого покушения.
Были ведь даже сообщения, что правоохранительные органы Чечни открыто собирают сведения о российских военнослужащих, воевавших в Чечне в начале 00-х годов, и посылают соответствующие запросы в Россию.
Да, да, это происходит регулярно, и, собственно говоря, вокруг этого сообщения был очень серьезный скандал, поскольку, как выяснилось, следователи, посылавшие эти запросы, в общем, не имели на это права. Но я думаю, что это вот это звено общей кампании, направленной на обвинение российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений в Чечне. С помощью этой кампании чеченское руководство пытается прикрыть как бы и собственный произвол, с одной стороны, а с другой стороны погасить, компенсировать недовольство людей – теми преступлениями, которые совершают сегодня кадыровские военизированные формирования.
Есть такое ощущение, что объявление об аресте предполагаемого убийцы Буданова именно сейчас сделано не случайно, когда общество так взбудоражено историей вокруг убийства Ивана Агафонова.
Ну да, это вполне может быть, чтобы переключить внимание на новую ситуацию и на новое преступление, совершенное, скажем так, жителям Юга России, эту информацию могли распространить сознательно, хотя вполне возможно, что эти два события никак между собой не связаны.
Мнение редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт подводят итоги так называемых праймерис. Самой партии власти говорят о расширении внутрипартийной демократии и народном голосовании. Между тем, оппоненты единороссов отмечают многочисленные скандалы в ходе праймерис в регионах, а социологи констатируют снижение рейтингов «Единой России» и ее лидера Владимира Путина. Рассказывает Виталий Камышев.
По данным Левада-центра, с января этого года рейтинг партии «Единая Россия» снизился на 6%, и ровно на те же 6%, с 60 до 54% упал рейтинг ее лидера Владимира Путина. Между тем, все последнее время в информационном пространстве доминировала тема внутрипартийного голосования, так называемых «праймерис Единой России», в которых принимали участие кандидаты, выдвинутые пропутинским Общероссийским народным фронтом. Количество скандалов в ходе этого мероприятия сложно даже подсчитать, ведь достоянием гласности стали отнюдь не все. Например, костромской единоросс Владимир Михайлов был вынужден, подобно майору Алексею Дымовскому, записать видеообращение, адресованное Владимиру Путину.
В Костромской области праймерис проведены с грубыми нарушениями. Я обратился в Центральную контрольно-ревизионную комиссию с просьбой провести почерковедческую экспертизу. На шестой площадке выборщикам раздавали листочки с фамилиями кандидатов, за которых они должны голосовать. Распространяли партийную газету, в которой кандидату Гальченко предоставили площадь, где большое интервью, а про меня написали откровенную ложь. После того, как я начал говорить о нарушениях праймерис, на меня стали оказывать давление. Сегодня я лишен возможности излагать свою позицию в региональных средствах массовой информации. В офисе предприятия «Фест», которым я руковожу, полицией был проведен незаконный обыск. Считаю, что у нас проведено не народное голосование, а обман народа.
Это был фрагмент видеообращения участника праймерис «Единой России» и общероссийского народного фронта в Костромской области Владимира Михайлова к своему партийному лидеру, премьеру Владимиру Путину. А в Приморье взбунтовались даже члены счетных комиссий Народного фронта. С подробностями из Владивостока Марина Лобода.
4 декабря в Приморье пройдут двойные выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания. Соответственно, региональное отделение партии власти проводит два раунда праймерис. Судя по результатам, с поставленной Путиным перед Народным фронтом задачей приморцы не справились. Обновление кадров в местной обойме не произошло. Среди победителей праймерис в основном кандидаты команды губернатора Дарькина. Это единое наблюдение всех местных СМИ. Впрочем, самим журналистам судить сложно. На партийные кастинги они попадают с трудом. Так, на праймерис, состоявшейся во Владивостоке, представители прессы были допущены только после скандала. На заявленное общенародным голосование вход избирателям строго воспрещен. Есть претензии и к процедуре самих праймерис. Она непрозрачна и не позволяет проконтролировать подсчет голосов. По словам члена счетной комиссии одной из площадок во Владивостоке Федора Вугликова, он отказался ставить подпись под итоговым протоколом. Выборщикам заранее выдавали списки кандидатов, за которых надо проголосовать, а некоторые уполномоченные опускали в урну сразу по несколько бюллетеней. Это не первый скандальный случай на праймерис. Ранее отказался визировать протокол Петр Чуркин, один из членов счетной комиссии в городе Артеме. Он заявил, что количество бюллетеней, обнаруженных в урне, превышало число находившихся в зале выборщиков. Наблюдатели полагают, подобные технологии помогают одерживать верх кандидатам, поддержанным администрацией края. Ведь если партсписки в Госдуму утверждает лидер Народного фронта Владимир Путин, то списки на выборах Законодательное собрание Приморья и, соответственно, победителей диктует губернатор края Сергей Дарькин.
Об итогах праймерис в Приморском крае рассказала корреспондент радио «Свобода» Марина Лобода. Когда эпопея «Праймерис» только начиналась, средства массовой информации больше писали о том, какие эстрадные и кинозвезды, а также знаменитые спортсмены согласились участвовать в партийном шоу. Сегодня руководство «Единой России» старается подчеркнуть разнородный социальный состав победителей «Праймерис». Секретарь президиума политсовета партии власти Сергей Неверов на встречу с журналистами пришел в сопровождении токаря, учительницы, автомобилиста-общественника и топ-менеджера компании «Картофельный альянс». Лидер организации автомобилистов «Свобода выбора» и член Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков подверг критике все российские политические партии, кроме «Единой России», за отсутствие открытости и демократизма.
Почему сейчас так другие партии всполошились на предложение Владимира Владимировича законодательно сделать обязательно прохождение праймерис? Я, например, назвал это народным рентгеном, потому что люди выходят лицом к лицу, те кандидаты, которые по линии ОНФ и от лица ОНФ участвовали в праймерис. Ни одна партия не позволила себе и не захочет никогда провести открытые соревнования, потому что когда выходишь к людям, тебя видят. Что ты говоришь, о чем ты говоришь, какой у тебя потенциал. Конечно, проще всего составлять партийные списки в кабинете, решая вопрос зачастую, и мы знаем, как по-российски это делается, да, с помощью каких бумажных знаков это делается. Единая Россия единственная, кто открыла приток свежих сил именно из народа.
Так называемые праймерис Единой России – это некий ранее невиданный кентавр, говорит президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Вообще, если говорить о праймерис, то в Америке праймерис – это голосование десятков миллионов простых избирателей. На них голосуют ровно столько же людей, сколько потом голосуют на обычных выборах. Просто половина из этих людей голосуют на демократических праймерис, половина на республиканских. В Америке праймерис – это обычные выборы для десятков миллионов рядовых избирателей. Поэтому российские, единоросские праймерис не имеют к настоящим праймерис ни малейшего отношения. В Америке также есть еще и кокусы. Это голосование партактива. Туда, насколько я знаю, тоже вход довольно свободный. Так вот, на кокусах там происходят многочасовые дебаты, дискуссии, обсуждения программ одного кандидата, другого, выступления, споры между кандидатами или их доверенными лицами. Так вот, на кокусы единоросские праймерис тоже не похожи. Потому что в единоросских праймерисах нет ни малейших дебатов, ни малейших споров, ни малейшей дискуссии. В «Единой России» мы видим 2 миллиона членов. «Единая Россия» заявляет, что у нее 2 миллиона членов. А почему-то право голоса на праймерис получили только 200 тысяч. Всего лишь каждый десятый член, да и то из них еще какие-то представители от общественных организаций есть. Мы не знаем, по какому принципу «Единая Россия» поразила в правах 90% своих членов.
Задает риторический вопрос политолог Михаил Тульский. С 6 по 17 сентября пройдут региональные партконференции «Единой России», на которых результаты праймерис будут утверждены. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Абхазия выбирала президента. Сообщается, что явка превысила 60%. В Сухуми работает наш специальный корреспондент Вадим Дубнов. Вадим, добрый вечер. Вы сегодня наблюдали за ходом голосования. Какие у вас впечатления?
Добрый вечер. Ну вот впечатление передается звуковой гаммой, которая сейчас вокруг меня в центре города. Ездят машины, сигналят, скрипят шинами. А тут город раскололся на две части. Одна курортная, где про выборы никто ничего не знает, где гуляют по набережной, как обычно. И другая ближе к центру, ближе к штабам кандидатов, где люди что-то начинают праздновать, абсолютно непонятно что, потому что никаких результатов пока нету. Через буквально минуту-две должны выступить председатель Центральной избирательной комиссии Матал Табагу, который расскажет о явке и о том, как будут обнародоваться дальнейшие результаты. А вот, поэтому на это же время примерно назначил свое выступление выход журналиста Сергей Шамба, который, собственно говоря, является основным героем этих выборов, не будучи фаворитом и лидером. Видимо, какие-то внутренние, не экзит-полы, а наблюдательские подсчеты будут поступать в течение часа, по крайней мере, Стайдан Клаб обещает, что в течение часа начнутся какие-то пополнения, вот, по информационным сигналы какие-то, вот, наблюдателей в штабах. И поэтому, может быть, что-то будет понятно сегодня вечером. Потому что на самом деле волнует два вопроса.
У нас прервалась связь с нашим корреспондентом Вадимом Дубновым. Сейчас мы попробуем ее наладить.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Националисты не дошли до суда. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Россия без наркотиков. Почему Лев Левинсон не согласен с Евгением Ройзманом?
В блогах Свободы.
Виталий Портников. Исповедь хулигана.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Но пока нам не удалось дозвониться до Сухуми, мы послушаем репортаж, который Вадим Дубнов, наш специальный корреспондент на выборах президента Абхазии, передал несколько часов назад.
Минуту назад председатель ЦИК Абхазии Батал Сабагова объявил данные на 18.00 по местному времени. Общая явка в республике составляет официальный 61% 63%. Вот, но это общее, есть округа, где уже достигает 76%, немножко остается Сухуми, немножко впереди Ачинчирский район. Вот, так что, видимо, прогнозы председателя одной из участковых комиссий, где я был, о том, что выборы, скорее всего, немножечко побьют рекорд прошлых, будет не 67%, а немного больше 70%, скорее всего, оправдаются.
Ну, в следующих выпусках программы «Время свободы» мы снова свяжемся с нашим корреспондентом Вадимом Дубновым и узнаем о том, как проходят выборы президента Абхазии. А далее в нашем выпуске поговорим о новых обстоятельствах расследования дела, по которому был арестован юрист Сергей Магнитский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Националисты не дошли до суда. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Россия без наркотиков. Почему Лев Левинсон не согласен с Евгением Ройзманом?
В блогах Свободы.
Виталий Портников. Исповедь хулигана.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Мировой суд Москвы в пятницу оправдал оппозиционного политика Бориса Немцова по административному делу о незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге. Начальник управления ФСБ по Тверской области Константин Морев покончил с собой. Как сообщили в пятницу агентствам источники в правоохранительных органах, по предварительным данным он застрелился из стабильного оружия. В столице Нигерии, городе Абуджа, при взрыве у представительства ООН погибли не менее 16 человек, 11 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил со специальным заявлением, осуждающим теракт. В Белоруссии закрыто уголовное дело против лидера оппозиционной организации «Молодые демократы» Олега Корбана в связи с отсутствием состава преступления. Он обвинялся в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года. В Абхазии завершилось голосование по выборам президента. Как сообщили в Центр избиркоме самопровозглашенной республики, по предварительным данным, явка избирателей составила более 61%. Выборы признаны состоявшимися. Ребенок, пропавшим в Черном море под Анапой, после того, как во время шторма перевернулась лодка, найден живым. Как сообщили в региональном управлении МЧС, состояние 9-летнего мальчика, жителя Москвы, удовлетворительное. Ранее были спасены и все находившиеся в лодке остальные 4 детей. Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по бункеру Муаммара Каддафи в его родном городе Сирте. Выпущенные по цели ракеты были оснащены устройствами точного наведения. Других подробностей нет. Президент США Барак Обама в пятницу призвал американцев принять немедленные меры предосторожности в связи с надвигающимся на восточное побережье ураганом Ирина. По прогнозам, ураган обрушится в субботу на побережье Северной Каролины и продолжит движение на Вашингтон и Нью-Йорк.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Супруга скончавшегося в одном из московских следственных изоляторов юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского выступает против возобновления дела о налоговых преступлениях, из-за которого ее муж и был арестован. О намерении возобновить следствие стало известно в начале августа, когда Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет продолжить расследование, прекращенное в связи со смертью Магнитского. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Продолжение уголовного преследования умершего человека противозаконно, бесчеловечно и безнравственно, поскольку он не может себя защищать, отмечается в обращении родственников Сергея Магнитского, которое они передали сегодня в российские информационные агентства. Они подчеркивают, что не рассчитывают на объективное расследование этого дела лицами, которые в течение года необоснованно держали Сергея Магнитского в тюрьме. Когда в начале августа Генеральная прокуратура сообщила о возобновлении уголовного дела в отношении Сергея Магнитского, эта инициатива ведомства объяснялась постановлением Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Однако родственники вовсе не требовали довести до суда налоговое дело. Они добиваются объективного расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе и привлечение к ответственности виновных в его смерти. А из текста постановления Конституционного суда, на которое ссылается Генеральная прокуратура, вовсе не следует, что теперь все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Говорит судья Конституционного суда в отставке, член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Тамара Морщакова.
С точки зрения юридического возбуждения Следственным комитетом или Генпрокуратурой без заявления родственника этого расследования, а точнее отмена постановления о прекращении, потому что прокуратура по УПК действующему не может сама дела возбуждать. Но это все равно, что возобновление расследования. И они ссылаются на новые обстоятельства. И таким новым обстоятельством они считают постановление Конституционного суда. Постановление Конституционного суда, конечно, может рассматриваться как новое обстоятельство, но лишь при наличии тех условий, которые в этом постановлении указаны. А указано там, что это может быть сделано только по заявлению родственников умершего. Но мы с вами можем предполагать, что начнется жуткий крик. Вот видите, они не хотят, чтобы была установлена вина Магнитского, и поэтому они не настаивают. Этот довод, кстати, уже приводился когда-то, причем он был адресован членам совета, которые работали над этим предварительным заключением, когда представители следственных органов говорили, если бы обвинение было незаконным и несправедливым, то родственники потребовали бы продолжения расследования. Они не потребовали, значит, он виновен. Это определенные манипуляции, совершенно явные для обеления чести мундира, потому что ясно, что обвинения, выдвинутые против следствия, не принимаются.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обвинялся в уклонении от уплаты налогов и во время следствия содержался в следственном изоляторе, где и скончался 16 ноября 2009 года. После его гибели стало известно, что делом Магнитского занимались те же следователи, которых юрист изобличал в совершении преступлений. Бывшие коллеги Сергея Магнитского не сомневаются, что уголовное преследование в отношении него было возбуждено с тем, чтобы скрыть обстоятельства многомиллионного хищения бюджетных средств, совершенного коррумпированными чиновниками и представителями правоохранительных органов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сайт WikiLeaks опубликовал десятки тысяч новых, ранее засекреченных документов дипломатической службы США. На этот раз пресса встретила эту новость прохладно. Большинство крупнейших международных изданий не обнародовали информацию, появившуюся в открытом доступе. Рассказывает Александра Вагнер.
Новые документы, как пишут на сайте международного сетевого проекта WikiLeaks, это десятки тысяч дипломатических депеш. Точная цифра не называется, так как не все они классифицированы, однако речь идет о самом крупном обнародовании документов за последнее время. Судя по количеству сообщений в прессе, на этот раз эта новость не вызвала особого ажиотажа. После появления в открытом доступе первых документов в СМИ появились десятки статей. У обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Кобрина я спросила, с чем связано падение интереса к материалам WikiLeaks.
Есть две причины. Ну, первое, понятно, что любая новизна, она перестает быть таковой через некоторое время. Так устроены средства массовой информации, так устроен общественный интерес. Тем более, что количество документов, которые опубликовала WikiLeaks в этот раз, оно просто зашкаливает. Но это понятное с точки зрения здравого смысла объяснение. Более серьезное и более глубокое заключается в том, что мы должны понять, чего хотел Джулиан Ассанж, что хотел WikiLeaks с самого начала и чего ждали от этой истории вот те газеты, вроде New York Times, Guardian, которые сотрудничали вот в самом, так сказать, громком проекте совместном с WikiLeaks. Джулиан Ассанж – анархист. Он пытался подорвать существование современного миропорядка, показать, насколько он стоит на кратких основаниях, прежде всего информационных основаниях. Поэтому, с его точки зрения, не очень важно, какие именно документы публикуются. WikiLeaks – это не желтая пресса, которая выбрасывает что-то такое жареное. Это просто такой, знаете ли, конвейер по передаче в зону гласности тайных материалов. Что общество из этих материалов будет воспринимать, как оно будет интерпретировать, это для Ассанжа абсолютно было все равно. То есть, таким образом, он пытался пробудить, ну, скажем так, общественную инициативу, общественный контроль за тем, что происходит, прежде всего, в дипломатическом корпусе. С точки зрения газет, это было очень важное начинание, потому что буквально два года назад начиналась эпоха так называемой народной журналистики или database journalism, когда стало ясно, что вот традиционная журналистика с корреспондентами высокооплачиваемыми в разных странах, которые чего-то добиваются, находятся на поле боя, и так далее, она постепенно уходит. Распространение интернета, особенно социальных сетей, Twitter, Facebook и так далее, привело к тому, что каждый человек, который в сети, может стать репортером вот из горячей точки или когда что-то происходит. Количество информации перехлёстывает.
Ну вот, если говорить о появившихся публикациях, то, например, российскую прессу привлёк документ, в котором сообщается о визите вице-президента США Джозефа Байдена в Чехию. Во время этой поездки в 2009 году Байден выразил обеспокоенность монопольным положением России на рынке энергопоставок в Европе. Но ничего нового в этой депеше не говорится. Энергозависимость Европейского Союза от российских углеводородов обсуждается на высоком уровне уже давно. Можно ли говорить о том, что публикуемые документы перестали быть источником эксклюзивной информации?
Самый главный урок WikiLeaks и всей этой истории, она, конечно, будет продолжаться, но, видимо, не в столь острой стадии, заключается в том, что на самом деле ничего нового мы не узнали. Даже тогда, когда были откровения, казалось бы, невероятно горячие.
На сегодняшний день количество находящихся в открытом доступе документов WikiLeaks достигло 100 тысяч. Такой огромный массив информации не под силу обработать даже крупным международным редакциям. Поэтому в последнее время газеты стали использовать документы WikiLeaks как дополнительный источник информации при написании статей на важные международные темы. В сегодняшней газете «Гардиан», например, сообщается о попытках Муаммара Каддафи и его сторонников не допустить начала военных действий в Ливии. В Триполи этого опасались еще в сентябре прошлого года, а когда начались бомбардировки, то ливийские власти начали обращаться ко многим лидерам западных стран и, в частности, к президенту США Бараку Обаме с просьбой выступить посредником при перемирии. Конгрессмена от Демократической партии США Денниса Кусинича приглашали даже посетить Ливию с миссией мира. При этом «Гардиан» сообщает, что ливийское правительство было очень хорошо осведомлено, а в документах премьер-министра Багдади Али Аль-Махмуди были найдены копии документов с сайта WikiLeaks. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Премьер-министр
премьер-министр Японии Наото Кан объявил о предстоящей отставке на фоне широкого общественного недовольства его руководством страной после разрушительного цунами и аварии на атомной электростанции. В правящей Демократической партии Японии, которой предстоит избрать нового лидера и премьер-министра, сохраняется раскол. С подробностями Валентин Барышников.
Наото Кан провел на посту премьер-министра около 15 месяцев, немногим больше, чем 4 его предшественника. За последние 5 лет в Японии уже 6-й раз меняется глава правительства. Перед Японией, погрузившейся в новый правительственный кризис, стоят тяжелейшие экономические проблемы. Стагнация, огромный государственный долг, стареющее население, теперь еще и необходимость восстановления районов, пострадавших от цунами и аварии на АЭС. Напомним, в результате стихийного бедствия 11 марта были опустошены значительные районы на северо-восточном побережье страны, а из окрестностей атомной электростанции Фукусима-Даиичи, поврежденной цунами, были эвакуированы свыше 100 тысяч человек из-за обширного выброса радиоактивных веществ. Люди, потерявшие дома, жалуются на медлительность работ по восстановлению. Власти предупредили, что возвращение в некоторые районы зараженной радиацией может потребовать длительного времени. Уровень одобрения деятельности 64-летнего Наото Кана в последнее время упал ниже 20%. Около 70% отзываются о его руководстве страной после катастрофы отрицательно. В июне перед голосованием в парламенте по вопросу о недоверии правительству Наото Кан, чтобы выиграть время, пообещал уйти в отставку после того, как будут приняты 3 важных законопроекта. 2 закона из их числа были одобрены сегодня, и сегодня же Наото Кан объявил в телеобращении к нации об уходе с поста лидера правящей партии и с поста премьер-министра.
Была трудная ситуация, было много острых проблем. Я считаю, что смог сделать все, что должен был.
В понедельник Демократическая партия Японии изберет нового лидера, который практически наверняка станет и следующим главой правительства страны. Наибольшей общественной поддержкой пользуется 49-летний бывший министр иностранных дел Сейдзи Маэхара, который приобрел известность своей жесткой позиции в территориальных спорах с Китаем и Россией. Однако на выбор нового партийного лидера в значительной степени повлияет позиция влиятельнейшего политика Демократической партии Ихиро Озавы, который, по сообщениям местной телекомпании NHK, намерен поддержать на партийных выборах 62-летнего министра торговли Банри Каеду. Есть и еще несколько претендентов на пост руководителя партии и главы правительства. В центре политической дискуссии перед партийными выборами вопрос о будущем ядерной энергетики в Японии. Наото Кан призвал уменьшать зависимость страны от нее, учитывая тяжелый опыт аварии на АЭС Фукусима, и развивать энергетику на возобновляемых источниках. Этот призыв, однако, не помог Кану заручиться дополнительной общественной поддержкой. Не поддержали его и в партии. Так, упоминавшийся уже возможный преемник Кана Банри Каеда дистанцировался от этого призыва, назвав его преждевременным, и высказался за усиление мер ядерной безопасности. Другой ключевой вопрос политических дебатов – предложение повысить налоги, чтобы сократить громадный государственный долг Японии в 2 раза превышающий ВВП страны, составляющий 5 триллионов долларов. На днях рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг суверенного долга Японии, упомянув постоянно сменяющееся руководство страны как препятствие при проведении эффективной экономической политики. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, по его словам, добился поддержки во всех крупных городах России. Его сторонники создают «Страну без наркотиков», организацию, которая будет принудительно лечить наркоманов. Это вызывает опасения у некоторых специалистов по борьбе с наркотиками. С ними беседовала Елена Власенко.
За 12 лет существования фонда «Город без наркотиков» у него сложилась неоднозначная репутация. Среди главных претензий к его сотрудникам – отсутствие медицинских лицензий, применение насилия и участие в незаконных следственных действиях. В то же время многие общественные деятели все же одобряют методы, которые использует фонд, и верят в их эффективность. Об этом свидетельствует то, что за несколько дней желающие участвовать в «Стране без наркотиков» появились, по словам инициатора проекта Евгения Ройзмана, во всех крупных городах России. Недавно Ройзман вступил в партию «Правое дело». Ее лидер Михаил Прохоров предложил ему заняться формированием национальной антинаркотической и антиалкогольной политики в Госдуме, если, конечно, Ройзман в нее пройдет. Чем она отличается от той, что уже существует?
То, что сейчас происходит в изменении
антинаркотической повестке и в изменении антиалкогольной повестки, там есть моя доля. То есть я непосредственно работал, непосредственно делал доклады, справки. Ко мне обращаются и из администрации президента, и из правительства. Но не ко мне лично, к нам в фонд. Мы помогаем, работаем. Допустим, я когда был депутатом Государственной Думы, я внес законопроект об ужесточении санкций за торговлю наркотиками до пожизненного. Побоялись его вносить. Я предлагал безотлагательное введение визового режима для граждан наркопроизводящих регионов. В частности, Таджикистана, Киргизии. Я предлагал ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним. Но тогда не получилось провести. Я предлагал очень серьезный законопроект о запрещении всем политическим партиям использовать деньги алкогольных или табачных производителей и торговцев. Вы не представляете, как взвели оппоненты.
Скольким людям помог фонд «Город без наркотиков»?
Непосредственно через фонд прошло около 9 тысяч человек на сегодняшний день. Статистику выслеживать очень сложно. Ну, у нас год реабилитации. Из тех, кто пробовал год, большая половина не колет. Первый выпуск у нас вообще не колет, потому что мы в тех вообще душу вложили. Вместе с ними жили, вместе с ними работали, там, ночевали и так далее. Из первых выпусков, из первых 10, 8 не кололось. Когда я сталкиваюсь с какими-то оппонентами, а с какими-то умными людьми, которые, потирая очки, рассказывают, это возможно, это невозможно, это так не бывает, вот я могу сказать следующее. Я сегодня могу показать 270 человек, мужиков, которые в данный момент не употребляют наркотики. И еще могу 30 сразу же показать, никого не обзванивая, которые не употребляют наркотики много лет, некоторые уже лет по 10. Пусть хоть один человек покажет больше. Большинство мы находимся на контакте. Через наших же реабилитантов, выпускников. Чуть что не так, родители будут звонить. Самое интересное, человек, который действительно бросил колодца, он на контакт не выходит вообще, он исчезает. И с этими людьми мне доводилось сталкиваться где-то в ресторане, в аэропорту, в спортзале.
Никто из них не умер от передозировки.
Нет. Вот те, кто бросили колодца, они исчезают из эфира. Все, ты их не видишь больше.
Точно оценить урон, который, как уверен Евгений Ройзман, он нанес наркобизнесу, он не смог.
Огромное количество таджиков здесь сидит за торговлю наркотиками. Очень много цыган сидит за торговлю наркотиками. Очень много местных сидит. Но вот только у нас, у фонда, там больше 4000 операций. Когда идут операции, это звоним мы. Звоним мы и говорим, у нас есть закупщик, может купить там-то, там-то, у тех-то. Вот деньги закупочные, вот машина, поехали работать. Иногда, когда работают ФСБшники или госнаркоконтроль, нас могут пригласить, потому что у нас добрые отношения, там взаимное доверие.
За 12 лет у так называемых реабилитационных центров не появились медицинские лицензии, а сотрудники фонда не получили медицинского образования. Это сознательная политика? В чем ее смысл?
Это совершенно сознательная политика. Государственная наркология, ну, медицина, это огромный источник доходов. Вот. Мы не считаем наркоманию заболеванием. То есть где видел такую болезнь, что надо воровать, грабить, убивать, там родителей в гроб загонять, чтобы самому кайфовать. Причина их недугов – это наличие наркотиков. Прекратить наркоторговлю – они приходят в себя. Нет доступа к наркотикам – они вынуждены становиться нормальными людьми. Поэтому мы работаем без медиков, и у нас, слава богу, ну, нормально совершенно. А зачем там медики? Там все понятно.
С политикой Евгения Ройзмана категорически не согласен эксперт Института прав человека, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон.
Ройзман любит говорить все в правде. На самом деле они пытаются обратное доказать, что правда в силе. Потому что единственное, как они умеют работать, это просто работать грубой, тупой физической силой, рассчитывая, что вот такими методами жесткого принуждения и параллельными методами, такими же законодательными, кулачными, можно разобраться с этой проблемой и вообще построить город без наркотиков, страну без наркотиков, мир без наркотиков. Дело в том, что на 99% он работает по самому верхнему слою, по уличным сбытчикам, по тем, кто в силу наркозависимости или в силу каких-то других причин не находит возможности иначе, как криминальным путем, доставать деньги. Зачастую, конечно, деньги на наркотики. По ним он, что называется, работает. Крупного системного наркобизнеса. Это, в общем-то, мало касается. Конечно, верить ему нельзя. Нельзя верить ему и в то, что он говорит об эффективности так называемой реабилитации. Не потому, что она никому не помогла, вот эта вот система принуждения. Сам по себе метод принуждения к отказу от наркотиков, добровольного согласия больного, наркозависимого человека. Не он первый это придумал, и определенный эффект есть, но он не такой, как о том говорит Ройзман. Насколько велика ремиссия в процентном отношении, насколько она продолжительна, это очень сложно проверить. В принципе, верить нельзя не только ему. Всем, кто говорит о каких-то сногсшибательных результатах своих реабилитационных программ антинаркотических, тоже верить нельзя, потому что есть какой-то процент у кого угодно, у саентологов, у Ройзмана, у Маршака, у государственных 17-й наркологической больницы. там есть предположительный какой-то результат. Все зависит от установки. Тут внутренняя установка является ключевой. А что уже будет вспомогательным средством? Это индивидуально, во-первых. А во-вторых, может вспомогательным средством оказаться то, куда человек попадет. Попадет ли он там к доктору Зобину, к Маршаку или даже к Ройзману с Бочку.
Лев Левинсон добавил, что у принудительного лечения наркоманов существует важный негативный побочный эффект. Чаще всего он наблюдается у наркозависимых заключенных тюрем. В тюрьме им не оказывают должное лечение, они вынуждены не употребляют наркотики, а выйдя на свободу, умирают от передозировки. Этот эффект усугубляет то, что за здоровьем тех, кто вышел из фонда «Город без наркотиков», нет системного наблюдения. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Власти Северного Кавказа выступили с идеей переснять картину Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и прорекламировать в ней горнолыжные зоны. Инициативы исходят от компании «Курорты Северного Кавказа», которая готова профинансировать этот имиджевый проект. Эксперты и актеры, сыгравшие в знаменитой гайдаевской комедии, сомневаются, что новым авторам, в числе которых называется продюсер и режиссер Федор Бондарчук, удастся сделать талантливое произведение. Хотя саму идею создания нового образа этого сложного региона через кинопроизведение считают правильной. Над темой работал Мумин Шакиров.
Идеолог проекта ОАО «Курорты Северного Кавказа». Компания занимается строительством 5 горнолыжных трасс в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Северной Осетии. В интервью газете «Труд» заместитель генерального директора компании Ростислав Мурзагулов заявил, что задача будущей картины – это изменить представление россиян о Кавказе и развенчать негативные мифы о регионе. И второе – не менее важное – это не опошлить гениальный фильм Гайдая. Конец цитаты. Именно об этом и беспокоятся больше всего наблюдатели и эксперты. В частности, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Кавказцы делают правильно, на мой взгляд. Единственное, что я не уверен, вернее, что у них хватит таланта, ума и дара сделать это современно, потому что «Кавказская пленница» снята минимум 40 лет назад, другая страна, другие люди, ценности, энергетика, мораль, все другое. Было бы странно, если бы сегодня мы обсуждали, как нужно петь гимн, посвященный государю-императору. Ну, смешно. Все должно быть сделано современно и с пониманием аудитории. Для этого нужен невероятный дар и точное понимание аудитории.
Есть сомнения в успехе этого проекта и у актера Владимира Этуша. Он сыграл одну из главных ролей в «Кавказской пленнице», которая была выпущена на советские экраны в 1967 году.
Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору.
Не надо.
Сам не хочу. Что нет.
Вы знаете, если вы меня спрашиваете, то я против всяких изменений уже созданного и заслужившего внимания кинопроизведения. Вы хотите зачеркнуть то и заменить это новым? Сейчас это совсем другой Кавказ. И потом ведь «Кавказская пленница» – это ироническая картина Кавказа, а не то, что было действительно по-настоящему там. Там были, может, какие-то такие явления, которые бывали вообще в нашей жизни, не только на Кавказе. И сейчас мы с ними никак не можем расстаться. А где вы возьмете артистов? Я не говорю обо мне.
То есть у вас это не вызывает энтузиазма? Так?
Нет, не вызывает.
Это был Владимир Этуш. Не поддержала идею ремейка «Кавказской пленницы» вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Был ремейк «Бриллиантовые руки», и это был тихий ужас. Творческие люди должны создавать свои творческие открытия, высказывается она в интервью изданию «Коммерсант». Почему именно «Кавказская пленница»? Это как дурной сон, взять и использовать ее как рекламу. У меня нет слов. Но главное, что у меня нет возможности этому сопротивляться. Конец цитаты. Политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что власти привязывают этот проект к решению как политических, так и экономических проблем на Северном Кавказе.
Здесь таким нехитрым образом действительно присутствует желание реабилитировать Северный Кавказ как и житницу, и здравницу, и прочие прелести российского юга. И реанимировав это, отчитаться о том, что сделано все, чтобы Северный Кавказ перед Олимпиадой 2014 был реабилитирован полностью. Плюс, я думаю, есть еще и вероятность того, что северокавказские начальники планируют свою работу и после Олимпиады. А эксплуатация спортивной инфраструктуры будет крайне затруднена, если реноме Северного Кавказа останется прежним.
Свою готовность принять участие в создании ремейка «Кавказской пленницы» уже подтвердил вместе со своей компанией главкино продюсер и режиссер Федор Бондарчук. Однако не стал раскрывать детали проекта. Бюджет фильма эксперты оценивают примерно в 3 миллиона долларов. Такова средняя стоимость кинопроекта в России. Фильм наполовину будет профинансирован компанией «Курорт Северного Кавказа». Остальную часть денег должны будут дать спонсоры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сообщение Мумина Шакирова завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оброшились без зубов.
ЛДС-ручник Андрей Попов вернулся из армии.
После этого грузовой корабль рухнул на землю.
Мы начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20.
По версии Следственного комитета, Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию.
Трудно было предположить, что освободить Триполи удастся со
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805.